я хочу дать пластаться. Многие видели. Поднимите руку, кто видел вот собрание слайдов по Волошину в акварели?
Давай.
Вот, вообще ради этого пришли
в станок. Не так много. Я специально приглашал другой народ, потому что хочется, чтобы разные люди приходили. Вот.
Этот кадр у тебя совершенно удивительный.
А почему такое небо? То есть вода почему такая полосатая?
Полосатая?
Да.
Это волны.
И тень от них, да?
Нет, там на песке.
На песке,
от волн. Вот шли такие, а я зашел, там мелко.
Да.
Там это дальняя часть Тихой бухты. И я зашел так по пояс приблизительно, снимал оттуда.
Да. Интересно очень получилось.
Мы называем это морские клавиши.
Да, похоже.
Вещи, да, подобные еще есть. Сланцевые тоже полосы бывают.
У меня была выставка, одна из выставок вот, в доме Волошина на Гаральде. И я назвал ее «Тихий Коктебель», как-то спонтанно. И кажется, что я сейчас остановился на этом названии для альбома.
Хорошее название.
Да, что без претензий,
угу. И вместе с тем
волшебство как-то
поэтично так.
Что-то надо волшебное, они не тянут на волшебное. Просто, знаете, вот народ привык вот так щелкать, вот так.
Ну да, 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 неправильно, да.
И мне хочется, чтобы искусство фотографии действительно как-то звучало, потому что уходят дни и... Как много я времени потерял, когда были прекрасные облака, какие-то другие состояния. Вот. Это бесконечно. Вот. И вы, например, знаете, что у Волошина до 32 года не было электричества.
Да.
Поэтому вот он не занимался фотографией. Вот он в Париже начал блестяще. Я считаю, что он мог быть просто прекрасным фотографом в 1905 году. Ну,
художник.
Вот, и снимал, вот, я как-нибудь покажу специально, впервые увидел это в Пушкинском музее, не имени Пушкина, а Пушкина, частной коллекции, да, Онегина, коллекция Онегина. Вот там в Петербурге хранятся эти фотографии. Сейчас я попробую разобраться сам. Знаете, так получилось, что за много лет у меня стало постепенно такое наращиваться критическая масса акварели. Вот. Вообще у него считается в районе 7 тысяч на свете. Оно разбросано и по частным коллекциям, по музеям, в том числе за границей. Я уже вот читаю, что вот, когда он был в Дорнихе, он антропософом, только вот начинал акварелью работать, 180 акварелей раздали. И первое кто купил у него, это был Цейтлин. Вот это ранние рисунки Волошина.
Очень хорошие.
Вот. История очень любопытная. Волошин до 1901 года вообще не рисовал. То есть я с трудом находил какие-то следы каких-то гимназических рисунков, каких-то виньеток для программы, которые были у самого Ивазовского. Но вот известно только, что вот он считал Репина величайшим живописцем всех времен и народов. Вот. И вкусы были в основном передвижники, ну, Бёклин там, ну, называется ряд имен. И по-настоящему, ну, могу маленький эпизод рассказать. В конечном классе гимназии в 1997 году он уже был актером Лебединским. Он участвовал в спектакле, который проводили в доме Айвазовского. Айвазовский сам уехал в Ниццу. И вот Волошин после спектакля набрался смелости мальчишка и вот открыл дверцу, и оказалось, что там никого нет. И он прошел по темным коридорам, этот дом был коридорной системы, Вот. И дошел до кабинета и несколько часов смотрел папки с рисунками Айвазовского. Значит, чего-то там было, потому что он говорил, что вообще Феодосия был город Айвазовского, и в каждом доме были или копии, или ученики Айвазовского картинки. Вот он жил у Петровых, а Петров был тоже художником и подражателем Айвазовского. Но как-то его самого вот обошло это влияние. И, конечно, первое были... Я не буду следовать за слайдами, потому что это довольно сложно. Смотрите потихонечку. Вот это ранний период, который я чрезвычайно ценил. Вот до войны он работал темперой гуаши. В основном это хранится в Феодосии, но в доме Волошина есть. И в Симферополе. В Симферополе тоже замечательная коллекция. Вот, кое-что у Шагинян, четыре работы, я знаю, вот видел Мерель, там дома в Москве. Вот. Это как бы совершенно другой Волошин. Он мог пойти как бы совершенно другими путями, неожиданными. Он, как искусствовед, он испытывал влияние тех, о ком он писал, мне кажется. Потому что если он, например, открыл фактически Сарьян. Одна из лучших статей о Сарьяне. Впервые Александр Волошин. Две огромных и замечательных статьи о Богоевском. Он тоже, как бы, вот это внутреннее видение, развитие зрения, как бы, изнутри. Вот. А вот это альбом. Альбом 12-13 года на французской бумаге. О нем можно прочесть очень подробно. Вот Леонид Фейнберг написал «Три лета в гостях у Волошина». Она выходила, эта книжка, и вот он подробно описывает, как он рисовал в этом альбоме, примерно, до войны. Вот. И видите, вы видите, что это совершенно какой-то неожиданный, неоткрытый Волошин. Он не издан, он так мне фактически левым путем каким-то достался, по знакомству. И я вот даже не имею права выкладывать, собственно, потому что это... не опубликованные вещи. Вот. Я считаю, что это очень интересная работа. Вот. Они могли бы вполне быть студентом текстильного института, каким-нибудь архитектурного института, написано в наше время. Неожиданный Волошин, неожиданный. Но этот период был такой, что он как бы вот, похож немножко на Мелеуса. Он думал постоянно, и мы говорили, он думал о том, чтобы ввести фигуру, но как-то вот не очень получалось. Значит, в 1901 году, я все-таки начну быстренько сначала, в 1901 году он после пребывания в Средней Азии, ссылка это нельзя назвать, это было добровольное изгнание, он стремился очень в Париж, в котором он был вот во время двух поездок в студенческие годы. И он одновременно хотел через Индию проехать в Париж, но все-таки Париж как-то пересилил. И вот в мае 1901 года он появился в мастерской Кругликова. Есть два описания этого момента. В общем, у Кругликова постоянно были сеансы прекрасных натурщиков. Красивый старик, и все его рисовали, и постучал Волошин, сказал, что у него там рекомендательные письма от нескольких людей, вот из этой Сергеевны Кругликовой, вот, и он говорит, хотите порисовать, Кругликов ему сказал, он говорит, да я вообще-то ни разу не рисовал, и я проверял, я думаю, что мне рисовал Снандура, вот что. Это имелось в виду, что не был сенатором. И, в общем, он пыхтя, там, под общим вниманием, довольно интересный рисунок, такой немножко замученный, но что-то он как бы подал надежду, что называется. Вот. И Кругликова его немедленно отправил в Академию Колороссии. Вот, Академия Колороссии – это очень известная вещь. Она уже в эти годы... Там перешла, умер в конце века сам Колороси, это долгая история, не буду рассказывать, но в этой академии там система была такая. Где-то с 7 часов вечера платили 50 сантимов, и каждый, кто мог, приходил и рисовал с натуры. Причем каждые 15 минут поза менялась. Как пишет Волошин, французские натурщицы были блистательны. Но главное, что профессора ходили 1-2 раза в неделю. И главное, учеба была как бы вот за спиной у товарища, потому что наравне с рапенами, как называли вот юных художников, рисовали блестящие художники. Ну, в частности, из русских, там, Сомов, Петров Водкин, даже Кругликова, вот. Множество имен, у меня целый список есть, я не буду загружать вас, но вот школа быстрого рисунка, схватывания, она его заразила, и он начал рисовать везде. Вот на лекции там в Лувр придет, он не тратит время, зарисовывает там лекторов, зрителей. Вот. И уже летом 1901 года он уговаривает компанию Кругликова, Давиденко, ее подруга, художница и Киселева, академика живописи, поехать в путешествие в Испанию. Вот. И они отправляются с какими-то смешными изобретенными им костюмами, с карманами огромными. Вот. И потом эти костюмы оказались ненужными. Но вот что интересно, есть записки путевые об этом путешествии, очень почти ежедневные. Вот он пишет о том, что я стал рисовать в тавернах, на площадях, и оказалось, что это лучший способ познакомиться с людьми, не зная языка. Потому что как только я начинал вынимал карандаш и начинал делать наброски, ко мне подходили тут же люди, начинали пальцами, объяснялись, и у меня образовывался все время, он был страшный такой живой и открытый человек, и множество народу сразу к нему тянулось. Вот. И он не боялся присутствия маэстро рисовать. И это продолжалось ровно год. Определить это можно так. Вот в мае он начал. Причем он, у него была такая отличительная способность, что если он чем-то начинал заниматься, он действительно втыкался, погружался. И вначале он думал вообще стать искусствоведом. Вступил на курсы искусствоведения, но потом понял, что он хочет заниматься, если искусствоведением, то современным искусством, потому что школа музееведения не может ему ничего дать. И он стал ходить по выставкам. Это же вот, был расцвет, пик, 1901 год, 1902 год. Импрессионисты, постимпрессионисты и прочее, прочее. И вообще считается, что я прочел это у Манойлова, книжки «Записки счастливого человека», но нигде не могу найти этих писем, что существует переписка Щукина и Волошина, и что мы, коллекция Щукина современного французского искусства, во многом обязаны консультациям Волошина, который его уговаривал покупать тех или иных людей, включая и Матисса, и Ван Гога, и прочее. Но в этом я не совсем уверен, потому что вокруг Волошина существует множество фейков. Вот, и я постоянно натыкаюсь в разных книгах на них. И вот есть в дневниках замечательная сцена, когда он на собственный день рождения пошел и купил себе в Париже масляные краски. И пришел он к Марии Львовне Цвейтман. Вот, ее звали Муха. Такая очаровательная девушка, которую, увидев краски, сказала: «А вы можете мне составить мой портрет?» Он говорит: «Не знаю, не пробовал». Вот тут же взял краски и начал рисовать. Вот такой был Волошин. Ну что вы думали? Дальше из писем, дневников видно, что он весь следующий год, до конца 1902 года, он постоянно работал в цвете. Он выезжал на этюды под Париж. Он рисовал страстно. И уже многие художники отмечали, что сильная сторона его – это цвет. Вот. Но не буду рассказывать, там масса всего смешного было, как Багаевский, увидев первые эскизы, сказал, как плохо французская школа влияет на российских художников. И он сказал, с этим человеком я вообще никогда не буду общаться. Что это такое? Он вообще не понимает, что гениальность французского рисунка, в общем, они заочно это было. Петрова принесла то, что прислал Леволошин из Парижа, и показал Багаевскому. Багаевский, это кисло было. Вот. И вот 1902 год. Представляете, всего 2 года. За 2 года он успел стать журналистом, который постоянно писал в российской прессе о всевозможных выставках, вернисажах, спектаклях. И его уже знают, он из Петербурга. Он приехал в самом начале 1903 года в Петербург, затем в Москву. И сразу познакомился. И с Горбарем, и с Головиным. Очень, сейчас не буду перечислять фамилии. В общем, он, недоучившихся студентов, это человек, который всем интересен. Ну вот в это время он в Москве знакомится на выставке, висел его портрет рядом с портретом сестры Калашникова. Вот они так встретились, там участвовал в войне. Она, так сказать, их познакомила. И вы знаете, он собирался в этот год, в 1903 году, в Японии учиться искусству литографии и ксилографии. Ну, по-видимому, одна из причин была то, что это не сбылось, начало японской войны. Но, кроме того, естественно, романтические начала романа Собашниковой. Но он строит с мая по август первую часть своего дома в Коктебеле. Вот, без мастерской еще, двухэтажное глинобитное сооружение. И можете представить, вот так податок получается. Вот он построил, это мама настояла. Он не хотел, он ей писал из Сицилии, потом из Батуми, что мама, там в Батуми потрясающе... климат, потрясающая природа, давайте сюда переедем. И она его все говорила, нет, в Коктебеле, ну там еще бабушка была, там, которую невозможно было взглянуть, там и прочее, прочее. Ну, в общем, она сама купила на берегу дом, после того, как они жили на горке Фонтеша. Потом вот купила участок, он приехал и стал строить на этом участке. И вот надо сказать, что во всей Европе совсем мало фамилий художников, которые сами бы построили себе гнездо. Обычно они или снимали, или покупали жилье какое-то. Вот. И Волошин отличился тем, что он вот создал свою раковину. Вот. И он общался вот с 1903 по 1913, когда вторая очередь была. Он еще в Париже общался с Азанфаном, будто бы с Корбюзье, но я в этом не уверен. Но, в всяком случае, какие-то...
Есть легенды.
Да, есть. Ну, с Пикассо-то точно общался. В общем, вот мы пропустили по очереди. На самом деле, постоянно все говорят, все пишущие о Волошине, что он начал акварелью заниматься исключительно в Германии. Вот когда началась война, и нельзя было писать с натуры, и вот он выбрал акварель, который надо в затененном месте писать по памяти, и как-то не с натуры. Вот, и что выбрал акварель. На самом деле, я обнаружил альбом 1907 года, который вот тут быстренько пробежался, и в 1903 году он писал Собашникову «Я вся тона жемчужной акварели». Тоже такие строки знаменательные. Потом был период какого-то отдыха. Но он внутренне рос. Он, например, писал в 1908 году, он писал, что я хожу по музеям Европы и все время прикидываю, как бы это вот применить в Крыму, вот эту живопись. Ну, во-первых, как искусствовед. Потом в 1905 году я говорю, что он начал
увлекаться фотографией, также фанатично стал фотографировать все. Вот, в общем, короче, периоды с 905 по 910, 11 перерыв такой в живописи, там журналисты работают, всякие приключения. И вот период перед войной, 3 года, он пишет наполовину с натуры. Он часто начинает на натуре, делает контуры, потом пишет даже иногда цвета, и потом заполняет дома. И вот это постоянная не срисованность, а постоянная мысленная работа. Он планами, он все время работал головой. Понимаете, он все время думал о тоне, о... Вот выбирал иногда, говорят, что он выбирал камни, вот я буду сегодня рисовать вот в колорите этого камня, камешка. Ну это и дальше там было. Но... И вот в Германии, надо сказать, что антропософы очень, конечно, говорят, что вот этот доктор ему сказал, что нужно писать из астрального плана, глазом третьим, сейчас смотря. Ничего подобного. Он гораздо раньше все это начал и писал о Богоевском, как тот в Судакской крепости сидел и мысленно рисовал какой-то фантастический пейзаж. Это все вот, об антропософах он говорил, что их живопись в высшей степени дилетантская. Вот, я не буду присутствовать господа антропософы, но я, честно говоря, считаю, что Маргарита Собашникова, богов контрапасов, перестала быть художницей. То есть вот тот альбом, который в конце жизни сейчас вот издан, вот все, что до этого, когда она была ученицей Репина, и вокруг нее были русские художники, был замечательный. Потом вот эта антропософская муть, можно сказать, она захлестнула ее настолько, что живопись превратилась в такую вот псевдомистическую какую-то...
А церкви расписываете?
Основное слово псевдо.
Я понимаю, что церковь.
Вроде ничего.
Не надо. Не надо. Не, насчет ничего. Но надо сказать, что Волошин, я считаю, что он не доучился. Вот, можно я скажу? Вот не доучился он в Колоросе. Потому что, конечно, вот если сравнивать, ну, скажем, я недавно перечитывал записки Остроумова Лебедева. Вот она пишет, как они работали в Академии художеств. Как они по много часов рисовали натуру, изучали, делали копии Эрмитажа, рисовали, рисовали, рисовали. И вот когда смотришь вот портреты Волошина, удачных очень немного. То есть видно, что, ну, к сожалению, вот на пейзаже как-то его хватало, но когда вот он рисовал людей, все-таки это не Малявин, не Борис Григорьев. Вот, это понятно. Но вот эта яркость натуры, безусловно, она сквозит во всем. Потому что вот, человек, мы даже не можем учесть все влияния на Волошина, которые он, путешествуя по всей Европе, видя все сенсационные, бывая в мастерских, я вот даже хотел сегодня показывать, но не стал это загружать. Очень мало кто знает тех художников, о которых он писал большие статьи. Вот такой замечательный Англад. Я его посмотрел, нашел в интернете, изумительный художник, совершенно близкий, кстати, Богоевскому, но такой более цветной. Потом, ну, естественно, Выстлер, один из учителей, считается Волошиным, ходил в мастерскую Выстлера. Вот. Стейнле, это рисунки вот первого периода, пишется, что он подражал рисункам Стейнле и Форе. Но я нашел и у Кругликовой такие наброски на улицах. Тоже Кругликова, безусловно, она считала, что она его создала. И она даже его любила. И об этом ему все говорили, включая Маргариту. То, что ты не видишь, она тебя любит. Вот. Но она не будет об этом, но, в общем, целая история. Вот. Но он оказался после революции, его перестали печатать. И он, для него живопись стала отчасти средством заработка.
И более того, я вот считаю, что если бы его не его эти акварельки и живопись, дома бы не было. Потому что когда художник, это одно, это почти музей. Вот входят люди, там это знаменитая сцена, когда там пришли красноармейцы, он нам показывал, потом полная тишина, и один красноармеец говорит: довольно художественно. Да. Потом это самое, все повторяли, все гости смеялись и говорили: довольно художественно. Ну, так получилось, что у него были циклы, вот особенно на стыке вот 10-20-х годов есть ряд циклов. И вот когда создавался выставка в 27-м году в Гахне, то он хотел, чтобы разные циклы были выделены. Вот. И в частности, был период, когда он писал только коричневые цепи, только пером. Вот были разные периоды. А в Париже у него был такой эпизод, когда он вернулся из Швейцарии, была война. Вот можете себе представить, это вот такое противостояние разрухи и безумию народов, которые друг на друга подняли руку. Он, получив какой-то довольно незначительный заказ, он 2 недели не выходил из мастерской, и вся мастерская покрылась рисунком. Вот. И то же самое, вот я пропустил этот момент, когда вот в 16-м году Цейтлины, которые были его и спонсорами, и друзьями, они пригласили его на виллу Биарриц. И Биарриц, он писал, например, очень интересная фраза есть о том, что я живу на берегу океана и впервые понял, как надо рисовать волны. Потому что я много лет в Феодосии жил рядом с морем и никак не мог нащупать, что нужно рисовать жест. Жест волны, жест дерева, жест. Вот какой-то вот, ну, это такой японский знак.
Японская точка.
Да, такой.
Иероглиф.
Да, иероглиф. И вот эта вещь, кстати, оказывается такая. Вот это уже поздняя работа. Некоторые вещи, даже я считаю, что возможно попадаются подделки. Потому что, к сожалению, в антикварных лавках я часто встречаю, мне антиквар из города спокойно говорит: о, лошадь, ну, так, 2 подделки. Почему? Да вот, и подпись, слабенькая, что-то такое. Я вижу, что грязь. Он рисовал а-ля Прима. Он не замучивал никогда акварель. Он рисовал вот сразу, быстро. Он говорил, что учил свои концерты, но он к этому пришел, потому что еще на это наслаивалось то, что потом у него кончилась хорошая бумага, и если ему не присылали, он стал работать на плохо пропитанной бумаге, которая сразу давала мазок, и нужно было сразу попасть. Вот. Ну и я противник того и с Богоевским вместе. Богоевский его ругал, честно говоря, за то, что вот он перешел с крупных, замечательных работ. Кстати, особенно он сам ценил, и вот с горестью говорил, что он все раздал или распродал все работы, где присутствует архитектура. Это были начало 20-х, вот он часто включал какие-то руины, какие-то античные храмы. Но вы, извините, я вернусь к цирку. И вот он попал в Биарриц. Ну, там была история, они дружили с Воробьёв-Стебельской, с Марионой. Вот и Марина там до начала забралась под кровать, а тут дымила. Она говорит: чёрт, вылезай оттуда. Да, вот, у них была такая милая дружба, он потом оставил ее в Париже, на руки Диего Ривера сдал. Ну, ладно, не важно. В общем, короче говоря, она оставила очень интересное воспоминание. Она говорит: вот как ты придумаешь такие сложные пейзажи? Он говорит: ты знаешь, вот я калька у меня, видишь, я ее мну, и потом вот смотрю, как она складывается, и вот по складочкам придумываю, отталкиваясь от рисунка складок, я придумываю какие-то фантастические пейзажи. Да, и вот он попал в Испанию. В Испании была поездка то ли 10, то ли 2 недели, то есть совсем маленькая. Вот он такой сделал из Биарица набег на Испанию с альбомчиками. И потом у него был рулон, по-моему, 15 метров, очень хорошей бумаги. И вот он не уехал в Париж, говорит, в Париж меня захлестнет, и я не смогу работать. Вот, и вот это уже конец. Вот. Но... Ну, пусть такая крутится. Я могу что-то...